В эти минуты союзные силы выбивают остатки украинских сил из преграды
Россия сообщила о том, что ночью была предпринята попытка нанесения удара по Кремлю при помощи беспилотников.
Израильские танки продвинулись на 5 километров вглубь города Газа.
Информационный шум затмевает события. Времени разбираться нет. Мнения и факты перемешаны. Но не у них. Умные парни выходят в прямой эфир, чтобы многое нам объяснить. Интервью о самом важном с самыми опытными. Программа предназначена для слушателей старше 16 лет. Умные парни.
Программа «Умные парни», у микрофона Евгения Волгина, это радиостанция «Говорит Москва». Мы продолжаем. Иван Тимофеев к нам пришел, гендиректор Российского совета по международным делам, кандидат политических наук, доцент МГИМО МИДа России. Иван, здравствуйте.
Здравствуйте, Евгения.
А, координаты эфира, смски плюс 7-925-888-948. Телеграмм для сообщений «Говорит и Москобот». И прямой эфир 495-7373-94-8. Про санкции будем говорить, потому что есть интересные разные заходы со стороны Соединенных Штатов Америки. Как бы докрутить санкции в отношении России и в отношении Белоруссии. Но вопрос возникает в следующем. Вот те пакеты санкционные, которые вводились, это объективно предел, который вы достигли, и теперь будет, как это говорят, медленное удушение, докручивание уже введенных мер? Или еще какие-то механизмы остались?
Ну, я думаю, что пока рано говорить об исчерпанности. Вы сказали слово «докрутить», и я вспомнил свое детство. Помните, были такие конструкторы советские с гайками,
да,
и с винтиками?
Да.
И там иногда винтики были бракованы, и вот ты его крутишь, а он не докручивается. Все время, вот, скажем, бесконечно крутится. Да?
Так.
Вот я думаю, что это подобная история, потому что, в принципе, можно технически дальше расширять списки заблокированных лиц, можно дальше эскалировать экспортный контроль. И так значительное число товаров находится под экспортным контролем, но не все. Там, возможен иранский вариант, когда просто весь российский импорт и весь экспорт в Россию запретят. Вот, и будут делать какие-то исключения, об этом уже говорили. Ну, тоже вот такая возможность для дальнейшей эскалации. Не исчерпаны еще возможности по наращиванию механизмов конфискации российских активов. То есть в США сейчас есть механизм конфискации суверенных наших активов, государственных, а может появиться механизм конфискации частных активов, замороженных. В ЕС пока нет механизма конфискации, есть конфискация доходов от наших суверенных активов, но тоже здесь эскалация возможна. Поэтому на самом деле далеко не исчерпано это все, и могут расширяться дальше санкции. Другое дело, что уже... Все эти ожидания, они рынком, в рынок заложены, и каких-то прямо избыточных шоков для экономики они уже не ведут. Они приводят к проблемам, безусловно, к убыткам, но не к шокам.
Но цели какие? Цели все-таки, даже если брать нефтегазовый сектор, то, насколько мы понимаем, Штаты пытаются балансировать. С одной стороны, лишить Россию доходов,
да,
чего не получается,
да,
но с другой стороны, не провоцировать шок на рынке, не провоцировать дефицит.
Да.
И, соответственно, наверное, именно поэтому американцы не используют такие варианты, например, как наказание потребителей нефти. Теоретически могли же до этого докрутить,
иранская
и китайцев,
модель, да,
да,
да, как в Иране,
и индийцев. Но, правда, насколько я понимаю, другие страны начали игнорировать даже в отношении Ирана запреты, потому что, насколько я понимаю, Турция, несмотря на угрозы Штатов, собираются покупать нефть иранскую. То есть, интересно... Что, исходя из этого, можно считать слабым звеном вот этого санкционного давления со стороны американцев?
Ну, смотрите, давайте с Ирана начнем. Я этот вопрос в свое время изучал,
да,
довольно внимательно. Значит, американцы ввели такую норму в свое время, которая подразумевала возможность санкций за значительные сделки, связанные с покупкой иранской нефти. И эта норма была очень, скажем так, размыто сформулирована, поэтому... Покупатели иранской нефти, многие, в том числе в Индии, в Японии, хотя там по 8 странам были исключения, но, в общем, испугались, и объемы упали. Тогда упали, это было вот еще до иранской ядерной сделки, еще до 2015 года. Вот. Но дальше иранцы к этому приспособились, стали поставлять нефть через третьи юрисдикции, теневым танкерным флотом и так далее. То есть все это требовало больших издержек, но в целом... поступала валюта, хотя, конечно, ущерб эта мера им нанесла довольно серьезный. Но тогда на стороне американцев был один важный фактор. Все-таки были санкции ООН.
Угу.
И они как бы докручивали санкции ООН своими односторонними мерами. То есть, в принципе, американцы отталкивались от легитимности ООНовских санкций и дальше вот пытались играть в этой серой зоне своих санкций. А вот односторонних, а вот многосторонних санкций ООНовских в отношении России нет. Да, и не будет, потому что Россия, член Совета Безопасности, против себя голосовать, конечно же, не будет. Мы же не идиоты. Вот. Поэтому санкции против России исключительно односторонние. У них нет, нет возможности оттолкнуться от, той легити... от той, того уровня легитимности, который был в санкциях против Ирана. И объемы, конечно, совершенно другие. Угу. Для рынка российская нефть важна. Это элемент безопасности национальной, в том числе таких стран, как действительно Индия. Что пытаются американцы сделать, это повысить издержки и снизить наши доходы. Повысить издержки путем экспортного контроля, в том числе на оборудование, на нефтесервис. Снизить на наши доходы, в том числе путем вот этого ценового порога на перевозки нефти.
Так.
И, в принципе, на руку американцам и то, что наши контрагенты в дружеских странах, ну, как бы требуют от нас скидки, и за счет этих скидок доход тоже меньше. Но он есть.
Ну да, там по скидке была статистика недавно от Аргуса, кстати, накануне. $2 уже у китайцев, и угу. Что-то там совсем немного тоже у индийцев.
Ну да, то есть не такие большие эти скидки, но, тем не менее, они есть. Это тоже вопрос там и связанный с конъюнктурой, и с дефицитом на сырье, поэтому тут мы тоже можем свои условия не то чтобы диктовать, но предлагать, когда есть дефицит сырья. Поэтому, в общем, не самая плохая ситуация. А вот в области товаров двойного назначения, например, которые запрещены к поставкам в России, подход такой. Вот недавно был доклад новый британский, где они признали, что не могут они пресечь экспортным контролем попадание в Россию западных товаров двойного назначения. Мы все равно их через третьи страны разными путями закупаем. Но задачу они ставят делать их дороже и создавать больше препон, больше издержек на этом пути, чтобы эти товары были дороже, чтобы они были менее качественные, чтобы они, чтобы у нас было больше проблем в их получении. Вот, ну, получаем мы все равно.
Ну, интересно, что, насколько я понимаю, вот эти усилия именно Штатов как авторов, исполнители в основном европейцы, но Штаты как авторы, вскрыли для них, наверное, одну неожиданную вещь. То, что не все так монолитно в мире, как они рассчитывали, когда захотели, выключили страну, захотели, включили ее в страну. А была статья, где было сказано, что на фоне санкций доля серой глобальной экономики очень выросла. То есть, а серая не в смысле она нелегальная, а в смысле, что там суда какие-то, транзакции просто не видны, там или условно Лойдс не получает денег за страховку, не страхуют какие-то переводы. Но от этого торговля не останавливается. И получается, тот конструкт, который был монолитен еще там, не знаю, с 40 какого-то года, он оказывается несколько иным. Вопрос, а что здесь могут сделать американцы? И самое главное, как мы этим сами можем воспользоваться, чтобы долгосрочный тренд по укреплению нашей безопасности, да, через такую кривую, но сохранился?
Действительно, есть сложности в этом монолите и трещины в этом монолите, что для нас хорошо. Угу. И, конечно, в связи с санкциями появляются, ну, скажем так, новые альтернативные цепочки поставок, транспортные маршруты и так далее. То есть их американцы и западные их союзники считают серыми. Но для нас они не серые, а по сути единственно возможные. То есть я так всегда говорю, если наше государство знает, где какой танкер, то для нас он не серый никакой.
Конечно, для нас он очевиден.
Для нас он не серый, а белый, особенно если он налоги платит, особенно если... Значит, ну, перед нашим государством он отчитывается, да, в соответствии с нашим законодательством, и не нарушает законодательство тех стран, с которыми мы сотрудничаем. Вот, поэтому, да, для них серый, а для нас белый. Другое дело, что действительно, вот опыт того же санкций против Ирана показывает, что там возникает схемы, по которым, которые могут быть, вокруг которых может расцветать бизнес такой нелегальный или полулегальный, да, то есть там, где возникают, например, сделки с наличными, ну, просто потому, что ты не можешь использовать банковскую систему даже в дружных странах из-за того, что там они тают американцы в плане вторичных санкций, но там, где возникают наличные, там возникают, соответственно, соблазн для нарушений. Кто эти нарушения допустит, там наши, посредники или контрагенты в третьей стране,
да, да.
Неизвестно. Но то, что вероятность этих нарушений возрастает, это факт. Вот. Там, где есть, ну, объективно возникает потребность в контрабанде, там тоже возникают какие-то нелегальные схемы. Но, понимаете, мы-то это делаем не от хорошей жизни. Россия была, ну, я бы сказал, очень последовательным сторонником легализации многих вещей. Мы были активным участником ФАТФ. У нас наши финансовые власти, Росфинмониторинг, очень жесткую политику вел по ДФТ. Очень большая работа была сделана и с нашими банками, и с нашим бизнесом, чтобы соблюдать законы антиотмывочные. Да, мы боролись с отмыванием денег, сотрудничали с международным сообществом в рамках ФАТ.
Мы что выполняли сейчас? Условия по как да. присоединению к этому и сами мировому
же эти, большинству. И сами же эти правила игры тоже писали, были такими участниками полноценными. Что сейчас происходит? Политизация ФАТ. Наше участие там во многом заблокировано фактически. Угу. Да? Ну и что нам делать? Нам же надо как-то жить, правильно? Еще один момент, связанный вот с параллельным импортом. До появления параллельного импорта, приказа Минпромторга, мы были активными участниками по защите интеллектуальных прав.
Да.
И если бы там кто-то кому-то в Минпромторге сказал еще там 4 года назад, 3 года назад, что будет параллельный импорт, ну, нам бы скорую помощь вызвали, да? Но потому что мы, как Россия, мы активно боролись за то, чтобы права авторские, в том числе, они были защищены, и за них люди могли получать деньги. Но когда это все стало политизироваться, конечно, мы думаем о безопасности своей, наших граждан, о экономической стабильности, да, вот появился механизм вторичного параллельного импорта просто потому, что другого пути нет, так сказать, этому вынудили.
Но вот интересно, получается, мы здесь, проявляя большую изобретательность, наш бизнес, проявляя большую изобретательность, позволяем свершиться тому, что там российский бюджет заполняется деньгами. Но та страна, получается, не упражняется как раз вот в этой гибкости. Та страна все равно исповедует, это уж какая-то философия, как это, мировосприятие. Следовать своей парадигме, думая, что мы вот еще больше меч сейчас наточим, еще больше пуль
отольем,
и тогда-то оно все сработает.
Ну это да, вот какая-то повышать борьба философии. Да, повышать давление бескомпромиссно. Там сейчас... На западной стороне школа мысли о том, что нужно договариваться, нужно искать компромисс, она маргинальна. Таких людей, в принципе, их легко могут уволить, зашеймить, и, так сказать, и так далее. Подвергнуть остракизму. Общая линия, да, давить, и давить не только на Россию, но и давить на ее партнеров в третьих странах. Не всегда эта политика успешна, но иногда она приводит к результатам. Ну, нужно трезво смотреть на вещи и понимать, как нам от этого защищаться. Ну вот недавние меры американские, поправки законодательства в нормативно-правовые акты американские, декабрьский указ 14.114, который предполагает вторичные санкции против зарубежных банков, осуществляющие транзакции против в интересах российского ВПК и по товарам двойного назначения. Но есть маленькая тонкость. 12 июня они ввели пояснение, как они понимают ВПК. Российский. Под ВПК понимаются и те лица, которые ранее были заблокированы, в том числе банки. То есть, условно говоря, если у китайского банка контрагент российский банк, который находится под санкциями США, то китайский банк может попасть во вторичные санкции. И мы с февраля наблюдаем проблемы в транзакциях с китайскими банками, даже сейчас появляются с турецкими, с УАЭшными и так далее. Европейский Союз фактически копирует эту норму. Сейчас в 14-м пакете появилось следующее. Запрет ЕСовским лицам сотрудничать с банками, которые вот ведут транзакции с российским ВПК. Если ВПК понимать вот так вот расширено, да, то это действует на банки в дружественных странах.
Это действует до поры до времени, когда, то есть, насколько я понимаю, опять же, от американцев отталкиваемся, у них условный посол, атташе, не знаю, какое-нибудь заинтересованное лицо, начальник НКО, приходят к, там, не знаю, в Турции, в Китае, где-нибудь к знакомому бизнесмену китайскому, турецкому, неважно, к владельцу маленького какого-нибудь банка, и говорит, ну, мы твои все видим, да, вещи. Прям так. Шантаж, угроза, манипуляция. Да, и это срабатывает.
Срабатывает.
Но если этот вопрос будет системный, один владелец какого-нибудь, директор какого-нибудь маленького банка может испугаться, может даже закрыть, на его месте 10 других вырастет. Но когда, с вашей точки зрения, количество тех, кто недоволен, кому неудобно, кто хочет просто торговать и жить экономически припеваючи, перевесит тот страх, который пока что превалирует и помогает американцам добиваться своего.
Ну, я бы сказал, что боятся, прежде всего, не маленькие банки, а крупные банки.
Крупные, да.
Потому что у них есть американский рынок, а если его нет, то для них важны транзакции в долларах, потому что доллар, ну, все-таки достаточно валюта распространенная и для бизнеса удобная. Поэтому для крупного банка потерять долларовые транзакции – это очень большая проблема. А вот мелкие банки, для них как раз-таки вот в этой нише находятся банки, которые, в принципе, могут для себя решить, что работать с российским рынком им выгоднее, чем с другими рынками. Угу. Потому что, ну, российский рынок не самый большой, но достаточно большой, да, все-таки экономика весьма крупная. И да, просто я думаю, что будут появляться специализированные банки, которые будут попадать в списки заблокированных лиц, против которых будут вводиться санкции. Но вот единственным направлением работы у них будет Россия. Вот, такие банки в Китае есть для работы в Скриндер, например. Ну, да, вот они, да, из России, да, появляются и будут появляться. Поэтому, ну и что, что вы сделали? Ну, зато вот мой бизнес – это Россия. Вот, конечно, с точки зрения банковского бизнеса это не совсем выгодно. Сервисы могут быть не такими продвинутыми, как в крупных банках. Но, знаете, плохой сервис лучше, чем нулевой.
Это
лучше,
правда,
чем его отсутствие. Вот так вот.
А, про банки. Интересная тема есть еще одна. Это итальянская финансовая компания Unicredit. Она обратилась в Высший суд Европейского Союза общей юрисдикции относительно некоторых требований Европейского Центрального Банка по поводу сокращения присутствия группы в России. Просит окончательного юридического разъяснения установленных ЕЦБ требований насчет ликвидации московского подразделения группы. Представители банка отмечают, что в целом согласны с необходимостью сократить деятельность корпорации, но у них есть опасения насчет условий сокращения. То есть они не хотят там за копейки продавать свой бизнес. Но кажется, что это же очень интересная тема. Бизнес сам, он как раз политизировался, наверное, в самом начале вот этого санкционного вала, а потом понял, что, в общем, деньги они теряют, потому что во многом российские филиалы кормили чуть ли не полностью вообще весь бизнес, потому что здесь денег было объективно больше. Возникает вопрос, может ли бизнес, заинтересованный в обычной торговле и не стремящийся к политизации, а стремящийся к расширению, отвоевать свои позиции здесь?
Ну, смотрите, бизнес, конечно, в таком между молотом наковальней находится, между молотом санкций западных и наковальней наших контрсанкций и защитных мер. Вот. Сейчас им пришло, у них появилось осознание того, что политика политикой, а деньги деньгами. Те, кто хотел уйти, уже давно ушел. Да. Те, кто остались, этим людям уже терять нечего. Если завтра НЛО прилетит, они вообще не удивятся и никак на это не отреагируют после того, что, как они живут последние там, 2 года. Вот. Поэтому те, кто остался в России, они действительно фанаты своего дела и хотят оставаться и делать здесь деньги, зарабатывать. Вот, поэтому, да, они ищут лакуны, где можно работать, карманы. Лакуны, во-первых, не охватываемые санкциями, а во-вторых, как бы попытаются найти те исключения из режима санкций, где, которые можно получить. Ну, например, там, транзакции по гуманитарным вопросам, по фарме, по... Там есть, допустим, американские исключения по сделкам в энергетической отрасли и так далее. То есть сейчас, если раньше был настрой такой, что да, есть исключения, но и все равно мы работать не будем, то сейчас те, кто хочет зарабатывать, они цепляются за правовые возможности работать и будут, конечно, эти возможности искать. Но таких пока меньшинство. То есть это нужна определенная смелость, нужна определенная решительность. Ну, вот общая психология последних 2 лет была такая, что проще закрыть бизнес, чем попадать там под штрафы, под вторичные санкции и так далее. Тем более, что Unicredit, как я помню, попадал под американский enforcement, под административные штрафы Министерства финансов США, и довольно серьезные там были штрафы у них, они этого боятся. Но, понимаете, их же задача деньги делать, зарабатывать, и там, где есть возможность, они будут пытаться это делать.
Но интересна наша тогда позиция здесь. То есть мы, насколько я понимаю, проводим следующую линию, что мы никого не выгоняем. Хотите, уходите, но вы потеряете свои деньги. Была статистика, кстати, от автоконцернов европейских, там неутешительные данные были после ухода из России. У китайцев наоборот. И тогда, с вашей точки зрения, эта позиция, она действительно выверенная, объективно правильная. Ну, как бы хотите, уходите, уходите, не уходите. Мы все равно всем рады. Или же здесь пожестче?
Я, понимаете, думаю, что может быть и пожестче. Потому что эту жесткость ее можно понять. Потому что на нашей стране чисто вот по-человечески тоже возникает вопрос. Ребят, вот вы зарабатываете деньги. Дальше что с этими деньгами делается? Да? Они куда идут? Вы потом из этих денег будете что делать? Вы будете куда их тратить? Они пойдут на поддержку кого? Какой страны? Да? Вот, поэтому, ну, с нашей стороны позиция может ужесточаться. Она, вот это ужесточение, она пока, скажем так, между строк, но эти вибрации, они чувствуются. Вот все-таки, конечно, наши финансовые власти проявляли все, ну, известную толерантность в отношении зарубежных инвесторов, которые решили остаться. Их не то чтобы душили целенаправленно. То есть, да, была позиция, что если хотите работать, работайте. Имейте в виду, что вам придется в жестких условиях работать. Например, там есть запрет на вывоз оборудования из России. Ну, правильный запрет с точки зрения безопасности. Да? И если есть запреты на ввоз его, то, ну, хорошо, тогда мы ведем запреты на его вывоз. Есть ограничения на сделки для лиц физических, юридических, из так называемых недружественных юрисдикций, недружественные лица, и это создало проблемы западным инвесторам. Вот. Но в целом палка сама по себе перегибается, но вот как бы не было фанатизма в ее перегибании у нас. Но вот этот вот мотив о том, что, ребяточки, ну, тоже мы задумываемся о том, куда идут эти деньги, он появляется.
Но он появляется сейчас, то есть получается 2,5 года, условно, немножечко дихотомии это объективно было. То есть, с одной стороны, это же правда было как, да, бизнес какой-то идет, это они сами потоки взрывают, но мы не против торговать, но при этом мы понимаем, что они там снабжают Украину, да, оружие, да, наемники, да, и так, да, далее. Да, да, да. Но и это как-то придавало вот этому конфликту немножечко иные...
Да, грани.
Грани.
Которые, ну, конечно, для нас неприемлемы. Поэтому, условно говоря, если какая-то там транснациональная компания, которая у нас работает, зарабатывает здесь деньги, другой рукой поддерживает противника России, конечно, здесь это будет вызывать вопросы.
А по вашим ощущениям, европейцы, которые пытаются сейчас оставаться или просят у регуляторов позволения как-то остаться, не уходить из России? Американцы, кстати, насколько мы понимаем, они приветствуют уход европейцев, но сами-то, кажется...
Да. Тут есть.
Прибывает в утверждении следующем, что если, когда все закончится, не если, а когда все закончится, а может быть, мы здесь пустующие места и займем.
Я знаю ряд, да, американских бизнесов, которые, позиция которых следующая. Если мы не нарушаем закон, значит, мы можем работать. Вот. И если законодательно, нормативно-правовые вот реалии будут позволять нам работать, нам все равно, да, мы будем работать.
Иван Тимофеев с нами, гендиректор Российского совета по международным делам, кандидат политических наук, доцент МГИМО. Новости мы продолжим.
Интервью о самом важном с самыми опытными. Умные парни.
15:35 в столице. Программа «Умные парни». Мы продолжаем. Иван Тимофеев с нами, гендиректор Российского совета по международным делам, кандидат политических наук и доцент МГИМО МИД России по поводу санкционного давления. Павел говорит, во всех санкционных баталиях возникает вопрос, насколько эффективны наши ответы, или только мы вынуждены просто подстраиваться и изыскивать более изощренные схемы обхода или игнорирования, или борьбы с этими санкциями?
Ну, вопрос, эффективны для чего? Эффективность контрсанкций отличается от критериев эффективности самих санкций. Смотрите, если вот от противного отталкиваться, да, главный критерий эффективности санкций тех, кто их вводит, это влияние на политический курс страны. Наша страна свой политический курс под влиянием санкций не меняет. Угу. Следовательно, западные санкции в политическом плане неэффективны.
Кеннеди-младший тут, кстати, давал интервью, он сказал, что экономика России стала только сильнее из-за санкций США, и выросла популярность президента России Владимира Путина. То есть американцы просчитались здесь.
Она, смотрите, она действительно, она понесла ущерб, потому что ей пришлось, конечно, что называется, выпиливаться из глобальной экономики. Она стала другой. Но, становясь другой, она разрывает связи там, где их можно политизировать и где за счет взаимозависимости нам можно навредить. Да, это стоит денег, это приводит иногда к тому, что там вырастают цены или мы получаем там аналоги, которые менее качественные, но мы тем самым уходим вот от этой зависимости, на которой можно играть.
Так.
Вот, поэтому, понимаете, вот я бы здесь так эффективно сформулировал. Если нам удастся выстроить экономические связи, которые нельзя будет политизировать, которыми нельзя будет манипулировать нашим контрагентам, которые позволят нам сохранять экономическую устойчивость и рост, благосостояние наших граждан, возможность зарабатывать и так далее, вести модернизацию, это победа.
Это БРИКС?
Это не только БРИКС. Почему? Ну, БРИКС – это одна из составляющих, да, но там тоже, понимаете, я считаю, что мы выжимаем и делаем максимум из того, что мы можем сделать с БРИКСом, но не нужно питать иллюзии, что БРИКС вот все возьмет и решит. Мы работаем на разных треках. Я бы сейчас, ну, скажем так, больше внимания уделял нашим двусторонним отношениям с Индией, с Китаем, особенно с Китаем. Ну и, кстати, с тем же Ираном, про Северную Корею у нас много стереотипов, но и здесь тоже есть свои ниши для работы.
А с Северной Кореей вообще очень интересно, потому что настолько пытаются как-то уничижительно об этом высказываться, что вот есть, останутся в мире теперь только три страны, это Россия, Иран и КНДР, и построить свой прекрасный мир будущего. Но если бы Северная Корея не была бы настолько серьезной, ну, видимо, проблемой, там, например, с точки зрения американцев, наверное, им бы не придавалось такое значение. Но оказывается, Северная Корея – это связь с Россией, это связь с Китаем, это связь с Ираном, и это как бы, ну, не то что стержень, но это такая системообразующая страна, которая позволяет другим крупным игрокам выстраивать свою позицию и, самое главное, влиять или иметь влияние на там, те вещи, которыми занимаются Штаты.
Ну, тут корееведы лучше скажут, но да. то, что понятно, что Северная Корея, будучи небольшой страной с относительно ограниченными ресурсами, смогла на протяжении десятилетий выдерживать колоссальное внешнее давление. Это страна, которая в условиях мировой изоляции фактически сумела реализовать ракетно-ядерную программу. Страна, где существует свой рынок, где прошли, ну, скажем так, экономические реформы, да. И, кстати говоря, во всей этой истории нашей конфронтации с Западом, России и Запада, Северная Корея умудрилась еще и выиграть, потому что теперь не только благодаря Китаю она может преодолевать изоляцию, но и благодаря России. То есть сейчас, конечно, вот это сотрудничество с Россией, оно позволит им в значительной степени снизить влияние тех западных санкций, особенно американских, которые в их отношении действуют.
А с Северной Кореей же еще интересно, там же как раз санкции Совета Безопасности действуют.
Конечно, и мы подписывались под этим режимом санкций. Но смотрите, позиция нашей дипломатии следующая, что есть действительно резолюции Совета Безопасности ООН, но дальше эти резолюции достраиваются односторонними санкциями США и их союзников, как это было в том числе и в отношении Ирана. И позиция такая, давайте, не надо достраивать. Не нужно всякие надстройки делать и пристройки, да, киоски выстраивать вокруг станции метро, да, вот, не надо этого. Ну и плюс, понимаете, еще были у нас предложения многократно, то, что мы по линии Совета Безопасности пытались сделать гуманитарные исключения. То есть, да, санкции по ракетно-ядерным вопросам, но давайте они будут такими, чтобы не бить по населению Северной Кореи. К сожалению, многие наши предложения не проходили по гуманитарным исключениям. Сейчас наша позиция может, я пока не говорю, что это свершившийся факт, но она может измениться. Смотрите, там, где это бьет по населению, мы вводим свои исключения, да, и мы работаем, ну, так, чтобы людям жилось нормально.
То есть даже наше переосмысление участия в Совете Безопасности через вот эти все кейсы происходит?
Ну, понимаете, я думаю, что сейчас вообще много вопросов переосмысливается, и переосмысливается прямо вот сейчас, в текущий момент. Мне пока сложно говорить о том, каково наше итоговое видение этих вопросов, но понятно, что мы сейчас, скажем так, меняем коренным образом свой подход к тем режимам санкций, которые вырабатывались в том числе и в отношении Северной Кореи. Да? То есть, ну и главное то, что мы не приемлем ситуации, когда они достраиваются односторонними санкциями. Раньше мы по этому поводу ворчали, но, в общем, каких-то прям активных действий не предпринимали. Вот сейчас мы стали действовать гораздо более решительно.
Но интересно, вы упомянули, что нам нужно выстраивать двусторонние отношения с Индией и с Китаем.
Ну, и с
вот это интересно, да, двусторонние, не, даже не в формате там БРИКС или ШОС, да, или еще чего-то. А интересный момент, на почве чего выстраивать? Мы же говорим про вот эту многополярность, мироустройство новое. Но у нас все равно подспудно сидит у нас, что нам вот не нравится американоцентричный мир, и мы хотим построить какой-то другой мир. Но проблема-то в другом, что там российские контрагенты, другие страны, партнеры, они не собираются проповедовать вот эту антиамериканский, да, мир или, да, мир постамерики.
Угу.
А это про что-то другое. И как здесь найти, да, точки соприкосновения?
Ну, смотрите, вот страны мирового большинства, так называемые, они... У большинства из них свои отношения с Западом,
угу,
которые они тоже не хотят терять. Нам нужно трезво к этому относиться, без иллюзий. То есть, в целом, у стран мирового большинства нет такого революционного избыточного запала. То есть, они говорят, окей, хорошо, мы с вами, с Россией, готовы работать, мы не марионетки Запада, да, но не мешайте нам с Западом иметь свои отношения. Это же многополярный мир, многополярный. Вот вы полюс, Россия, полюс, мы с вами работаем. И Запад полюс, мы и с Западом будем работать. То есть вот, и на самом деле мир давно уже многополярный. И будем его тем самым укреплять. Но не надо нас подбивать на какую-то революцию.
Но нас же не под... мы подбиваем все-таки эти страны. Мы хотим, чтобы фронда создалась или нет?
Я бы так сказал, что мы действуем, на мой взгляд, весьма аккуратно. Да, то есть у нас, скажем так, есть в нашем экспертном дискурсе и публицистическом вот эта идея о революции, фронте, но реально и бизнес, и дипломаты понимают, что у стран мирового большинства своя повестка, и нам не нужно перегибать палку, нам не нужно портить с ними отношения там, где они считают, что в их интересах сохранять свои отношения с Западом, то есть нам нужно добиваться, скажем так, каких-то результатов, а не обнулять их из-за каких-то вот утопических идей.
Да, но не портить даже отношения, а, скажем так, выстраивать отношения, но будучи уверенными, что Соединенные Штаты, заточенные именно под американоцентричный мир,
да,
не будут использовать своих партнеров для того, чтобы наносить ущерб нам. Вот о чем, наверное,
ну,
речь,
да,
идет еще.
Партнеры просто, они же тоже себе на уме. Ну вот если там возьмем российско-индийские отношения, сейчас планируется визит премьер-министра Моди в Россию, он очень важный, он тоже показывает самостоятельность курса Индии, да, что они, Индия не следует в фарватере там, американской, да, политики, сотрудничает с США, много американских инвестиций, большая диаспора в Индии, много технологий американских используется, но Индия не разменивает свои отношения с Россией вот на все это, продолжает свое военно-техническое сотрудничество, выросло очень серьезно наше энергетическое сотрудничество, индийцы стремятся на наш рынок, посмотрите, как вырос торговый оборот, и предел, это не предел, да? Поэтому вот такие крупные страны, как Индия, Китай, они, конечно, могут себе позволить роскошь диверсифицировать свои связи.
Но это крупные страны. А если говорить о небольших государствах, например, постсоветского пространства, здесь же есть проблема, когда мы заявляли о равноправии,
да,
суверенитизации и так далее. То есть мы считали, что мы самостоятельные. И наши партнеры тоже самостоятельные.
Да.
А у партнеров может быть совсем иная философия, иной уровень компетентности, да, государственного управления, международных отношений. И, соответственно, если мы говорим, что, ребята, мы с вами на равных, вот давайте так, что те придут, и опять шантаж, угроза, манипуляция, и эти поддадут, да. поддадутся. Вот о чем речь.
Смотрите, это очень правильное замечание. Конечно, чем меньше страна, тем ей сложнее. Более того, ряд стран попал в такую ситуацию, когда, ну, совсем если простым языком выражаться, деньги в западных банках или в долларах, а дети там тоже учатся и так далее. Они не совсем такие заложники, да, то есть не нужно это избыточно драматизировать, но, тем не менее, связи и вклады в Запад, они настолько широки, что, в общем, манипулировать это этим западным странам проще, проще на них надавить. Поэтому такая проблема, конечно, есть. И мне, вот я часто говорю, что вот в системе международных связей таких небольших стран Россию следует воспринимать как золото. Вот инвестиционный портфель. У любого нормального инвестора есть консервативный актив. Основной консервативный актив – это золото. Да, то есть 10, 15, 20%, кто-то больше, да. Что бы ни произошло с рынком акций, у тебя в портфеле есть золото. Вот Россия – это золото в портфеле международных связей. Что бы ни произошло, у тебя есть связи с Россией.
Ага. Ну, хорошо, а как же, вот даже наш слушатель тут задавал этот вопрос, послушайте, мы пытались со всеми этими странами по-хорошему, но есть другая проблема в том, что американцы исповедуют несколько иную философию, и в итоге не окажется, что нам придется более жестко поступать со странами, например, постсоветского пространства, принуждая их мягко к тому, чтобы они все-таки следовали в фарватере России, потому что вопрос идет, это уже от меня, ну, про евразийскую безопасность скорее.
Посмотрите, вот мир дипломатии, это, я бы сказал, мир серых оттенков. Это не белое и не черное. Угу. Я так это вижу. Значит, у нас есть соблазн считать отношения с другими странами, вот либо ты с ними, либо с нами.
Конечно,
либо
да,
черное
или белое.
Да, либо ты с нами слился в экстазе, либо никак. Вот так не будет. Нам нужно понимать, что у них есть свои отношения там с, и с Западом, и с Китаем, с кем угодно. Но есть наша российская ниша. Эта российская ниша, она от многих факторов зависит. От нашего экономического присутствия, от гуманитарных связей, от традиции, от уровня доверия и так далее. Вот мне кажется, задача расширять эту нишу или сохранять то, что есть, или углублять ее, да. Но вот надеяться на то, что вообще там мы сольемся в 100% экстазе, это, конечно, было бы слишком...
Видимо, есть инерция, как это, иллюзий... периода постразвала Советского Союза.
Конечно,
кажется,
есть у нас эта травма, да, и нужно быть готовым, что да, ты сделал что-то для страны, а она, так сказать, не поведет себя как ты ожидаешь сразу.
Тогда жестче надо, наверное.
Ну, понимаете, нет? Вот тут аккуратно, понимаете, жестче не всегда лучше. Можно, понимаете, сделать жестче, а получить результат отрицательный. Можно сделать не то, чтобы мягче, но... ну, аккуратнее сыграть, да, и получить все равно рано или поздно результат. Понимаете, вот, допустим, инвестиции в людей, в обучение, в приглашение сюда учиться, стажироваться, получать степени и так далее. Это тот же бизнес.
Горизонтальные связи,
горизонтальные,
да, наложить.
Связи. Это 20, 10, 20, 30 лет. Тут KPI очень сложно посчитать. И вот... не знаю, у нас студенты обучились, а страна до сих пор там, допустим, ведет политический курс, ну, не совсем, который нам нравится. Угу. Но мы должны понимать, что инвестиции вот от этих гуманитарных связей, они, во-первых, будут не скоро, а во-вторых, не обязательно так, как нам хочется.
Значит, пока не выстроена система, то есть есть фрагментация, там, условный вуз, который говорит, у нас есть квоты на иностранных студентов. Пожалуйста, мы в отчете напишем, что, соответственно, мы выполняем какую-то... Но понимание, для чего это нужно делать, как это было прекрасно выстроено у американцев, теперь они пожинают эти плоды, когда ближневосточная элита... училась в американских вузах, европейская элита училась в американских вузах, проходила работу в американских корпорациях. И вот он, вот этот корпоративный дух, государственная вот эта линия, она прошивается в этих людях.
Совершенно правильно, но тоже здесь нет линейной зависимости. То есть вот думать, что вот человек отучился в университете, и сразу он должен...
Индоктринированный вышел,
такой вот он весь там про российский, про американский или про китайский. Нет. То есть нужно быть готовым к тому, что это человек, который может еще где-то поучиться, у которого разные взгляды, он их может поменять, не поменять и так далее. И вот, кстати, американская система, она же очень децентрализована, и да, подразумевается, что человек, который в Америке проучился, он там просто лучше знает Америку, да, у него есть связи человеческие, ему проще. Но это же не значит, что он линейно выполняет, вот, становится вассалом, да?
Да.
Вот система более тонкая, она работает более деликатно, и нужно учиться в долгую здесь играть, не ожидать немедленных результатов. И...
Это китайская философия.
А как? Да, она не то что китайская, она в целом такая, вот нелинейная, не бывает в политике, ну, то есть бывает, но не нужно всю ставку делать на директивность, на немедленность, вот на то, что вот ты вложился, вот у тебя завтра должно быть 500% прибыли, а если их нет, то ты сразу,
это МММ, да.
сразу посуду бить начинаешь и истерику устраивать. Нет, нужно быть готовым играть в долгую и с друзьями, и с врагами.
И с врагами. Но возвращаясь к многополярности, есть формальный подход, наверное, да, декларация о том, что там условный БРИКС расширяется.
Да.
Какие страны хотят туда? Да. А вот содержательные измерения, что про это можно сказать? Как это измерить, что вот она уже есть или она строится?
Ну вот мы это такую, я в прошлом году термин предложил, и коллеги там по Валдайскому клубу его поддержали. Он вошел в Валдайский наш доклад прошлого года, 23-го. Термин асинхронная многополярность.
Асинхронная.
Что подразумевается? Что в ряде областей мир давно уже многополярный. То есть в категориях военной мощи, ну да, США опережают всех остальных по военному бюджету вместе взятых, но напасть условно на Китай не могут, на Россию не могут, безнаказанно, потому что будут уничтожены. Да? Даже с Ираном проблемы. То есть могут ударить по Ирану, но цена будет такой, что, ну, в общем, несколько раз подумают. А вот, например, в области мировых финансов, ну, до сих пор, да, есть такие рудименты однополярности, когда банки легко запугиваются американцами, крупные банки, мы об этом говорили, и доллар до сих пор остается важной валютой. По линии БРИКС мы ведем дело к тому, чтобы диверсифицировать мировые финансы, но этот путь не близкий, доллар заменить будет непросто, даже с учетом того, что растет понимание, что диверсификация нужна.
А почему сложно договориться о единой валюте через БРИКС?
Ну, потому что есть много, скажем так, технических вопросов. А что будет взамен? Кто эту валюту будет номинировать?
Где эмиссионный центр, да?
Где эмиссионный центр? К чему она будет привязана? Кто будет эти расчеты осуществлять? Поэтому здесь много очень вопросов, и что делать там с той же угрозой вторичных санкций. Вопросов много, но я думаю, что движение будет постепенно идти, и Россия здесь, ну, просто такой, как ледокол, да, мы тот самый вот авангард, который, ну, мы хотим этого, не хотим, нам придется это делать, потому что иначе это вопрос нашего выживания. И мы сейчас опробуем там вещи, связанные с расчетами в национальных валютах, не всегда это работает, но в ряде случаев работает, да, там в торговле с Китаем работает, в торговле с небольшими странами работает хуже. Значит, мы все равно будем пробивать эту дорогу, и мы ее пробьем, да, рано или поздно.
Отдельный банк, спрашивает наш слушатель, ну, по поводу отдельных банков, даже сейчас для обхода американских санкций было предложение создать один банк для расчетов здесь, другой банк для расчетов условно в Китае, но те же самые китайцы боятся, потому что, ну...
Ну, да, там, понимаете, я вам так скажу, что у нас торговый оборот 250 миллиардов долларов.
С Китаем.
С Китаем. Он же как-то идет, правильно?
Конечно.
Идет. Вот.
Или надеюсь, это меновая торговля?
Да нет, и будет идти дальше. Не меновая, она торговля. Вы не запихнете 250 миллиардов в меновую торговлю. Слишком много. Вот, поэтому нет, это не меновая торговля. И да, какие-то инструменты новые будут появляться, но как бы вода камень точит, да, и цветы сквозь асфальт прорастают, и они прорастут. Мы результаты
цветы
увидим.
Цветы прорастут. Интересно, еще наш слушатель говорит, вопрос, вот, сейчас скажу, надо каждой стране посчитать, сколько она теряет на санкциях, поучаствовать и профинансировать разработку альтернативы доллару, ведь страдает не только Российская Федерация. Ну, то есть, условно, у американцев возникло, было много мощных, сильных инструментов для того, чтобы создать вот эту систему. Сначала с привязкой к золоту, потом вообще отвязка от золота, но при этом доллар, да, держится там на доверии или на том, как это... А что другое? Вот на этом. А что вы другого можете придумать? И вызов-то большой.
Да. Ну, для бизнеса, понимаете, вопрос к бизнесу. Компании что говорят? Что нам, в общем-то, мы от ваших политических разборок хотим держаться подальше.
Да.
Нам нужен удобный инструмент для расчетов. Вот мы получаем доллары и можем их потратить в любой точке земного шара. А если мы получим там условно не доллары, то мы их не можем потратить в любой точке земного шара. Поэтому доллары нам удобно. Если вы нам предложите нечто лучше доллара или хотя бы такое же, мы будем только рады. И мы проголосуем, вот что называется, за эту валюту. Пока этой коммерческой отдачи нет, ну, мы будем там, не будем голосовать, а будем голосовать за доллар. То есть это вопрос в том числе экономического обеспечения. Так, по большому счету, есть одна крупная экономика, которая может рано или поздно просто за счет своего экономического веса свою валюту сделать, если несопоставимой, то не менее привлекательной, чем доллар или привлекательной в ряде.
Китайцы.
Это Китай, да. Но это тоже непросто. Есть осторожная политика китайских властей по конвертации юаня, есть там те же сложности с Индией, которые... Там индийцы не в восторге будут, если там торговля с Россией условно будет
так
вести с юанем.
Так и индийцы, более того, они же тоже... Ой, китайцы, прошу прощения, они же очень связаны с американцами.
Совершенно правильно.
И да. Поэтому выходить
тоже
сюда...
Тоже есть, да, там странно. На сотни миллиардов торговля. И китайский бизнес говорит, а мы не готовы ради там, отношений с Россией жертвовать нашими связями с США. Хотя американцы сейчас тоже расширяют санкции в отношении Китая. Что называется, песочек сыпят в китайские колеса, да, в механизмы китайские, особенно в области хай-тека. Но сами китайцы проявляют осторожность, и позиция такая, мы форсировать не будем.
Но хорошо, Российская Федерация проявляла осторожность, китайцы проявляют осторожность, только американцы рубят, потому что думают, что это поможет. Есть утверждение, что другие страны будут совершенно иначе относиться к Российской Федерации, когда специальная военная операция завершится безоговорочным победой Российской Федерации, что как будто бы после этого что-то изменится. А правильно ли так считать? Или все-таки СВО – это весомый, но только один из элементов вот этого глобального противостояния?
Это один из элементов, и нужно смотреть на вопросы политики и на вопросы экономики. Если, то есть для нас, конечно, фактор победы в специальной военной операции – важен в политических отношениях со странами мирового большинства, потому что в том числе это элемент и российской роли как великой державы. Но в экономике санкции будут западные продолжать действовать, и это, они будут давить и на страны мирового большинства, на их отношения с нами, поэтому, конечно, в наших интересах все та же диверсификация и уход от, максимальный уход от западных механизмов финансовых транзакций, цепочек поставок и так далее.
Иван Тимофеев был с нами, генеральный директор Российского совета по международным делам, кандидат политических наук, доцент МГИМО МИД России. Иван, спасибо, ждем вас снова.
Спасибо, Евгения.
Далее у нас информационный выпуск, потом Юрий Будкин. Я с вами прощаюсь до завтра. Всем хорошего вечера. В «Револьвере» встретимся.